Божьей помощью поделюсь с вами. У меня есть такая книга, которую я прочитала уже около 8 лет назад. Она на меня произвела потрясающее впечатление. Все эти годы я вот реально под впечатлением этой книги, уже перечитывала несколько раз. Я очень рада, что вот именно сейчас как раз есть возможность и с вами поделиться. Подумала, что это неспроста, именно вместе кислев. Сейчас объясню, почему. Сначала я хочу посвятить наш урок, как все эти месяцы после начала войны, чтобы поскорее закончились военные действия во всем мире, в всех странах, и внутри нас, и между людьми, чтобы скорее наступил мир, и дай Бог, чтобы скорее пришел Машех при максимально благоприятных обстоятельствах. И также хочу посвятить урок Рафуа Шлема, Бекаров, Шеле, Хана Бацара, Эстер Бацара, Ягу Питхас Бен Батшева. И за удачную операцию Дима Давид Бен Шура. Значит, почему я очень рада, что именно в месяце Кислев у нас урок про Рабину Каневскую. Мы знаем, что Ханука, да, у меня очень много комментариев, да, я думаю, что наши уважаемые слушательницы очень много всего уже знают. И хочу подчеркнуть один маленький комментарий, который, на мой взгляд, очень связан с Рабиной Каневской. Да, наши мудрецы говорят, что да, как бы одна свечка может прогнать очень много тьмы. И вот те, кто удостоились познакомиться с Рабиной Каневской лично, могут подтвердить. Барух Хашем, среди их числа также нахожусь я удостоилась лично ее знать, видеть один раз, но мне этого хватило тоже на долгие годы впечатлений, что она была такой свечкой, которая действительно согревала тысячи, а может и десятки тысяч. На самом деле я много слышала и видела лично, и действительно вот эта книга, которой я сейчас с вами поделюсь, рассказами, которые выдала с этой книги, да, нам позволит действительно вот убедиться, насколько эта фраза про нее, что вот вроде бы одна женщина, да, но насколько она принесла колоссальное количество света, добра, тепла, жизненности в наш мир, это просто потрясающе. Я хочу сразу подчеркнуть, что это не то, что там, да, времена нашей праматери Сары, да, что это наше, что это там было, можно сказать, ну, это было несколько тысяч лет назад, таких людей сейчас нет в наше время. Нет, да, она ушла от нас совершенно недавно, по-моему, 11 лет назад, если не ошибаюсь. Это как наше время, да, и в принципе, конечно, она родилась в семье высочайшего уровня, может кто-то не знает, она была дочка Гдоля Дор Рава Ильяшева, и она была внучка потрясающего праведного человека, очень знаменитого Рава Ари Левина. Про него есть книга «Праведник нашего времени». Потрясающая книга, если кому-то посчастливится ее прочитать, очень-очень советую. То есть понятно, что семья – это очень-очень много, это основа, это фундамент. Но каждый из нас, я очень надеюсь, что в результате сегодняшнего урока сможет для себя сделать какие-то выводы, которые мы сможем это использовать в нашей жизни. То есть хотя бы что-то, хотя бы какой-то аспект ее такой очень великой многогранной личности, да, я думаю, мы сможем взять для себя. И это уже будет огромный-огромный шаг к свету. Это просто полностью может изменить и нашу жизнь, и жизнь окружающих, потому что наши мудрецы вот очень часто подчеркивают, да, я опять же очень часто сталкиваюсь с этой фразой, что даже одно маленькое доброе дело, да, оно делает революции, может сделать революцию в духовных мирах. И давайте приступим. Значит, я хочу рассказать сейчас одну историю, которая меня, опять же, очень впечатлила, я прямо себе представила, как это в реальности, и особенно сейчас, да, когда идет война, эта история про Рабину Каневскую, это тоже связано с военными действиями войны за независимость 1948 года. Она тогда была маленькая. В книге не указан ее возраст, но, значит, указано, что было очень-очень тяжелое время в Израиле, и у Рабины Каневской была тогда большая семья, ну, то есть семьи были ее родители, да, Ильяшева и ее мамы, к сожалению, не помню, как ее звали, и выдавали еду по специальным карточкам, и нужно было туда идти очень сравнительно далеко. И опять же, она была ребенок. Ну, то есть точно младше 10 лет, скорее всего. И постоянно на улицах взрывались снаряды, гибло много людей. То есть это была реально большая опасность для жизни, пойти и принести для своей семьи еду и воду. Мама была занята маленькими детьми, да, не могла выйти из дома. А папа, да, Доля-Дор, глава поколения, Рафаэль Яшев, он, у него каждая секунда была дорога, учил Тору. И Батшева, да, Рабанит Батшева, конечно, она, опять же, не знаю, она была еще ребенок, да, не Рабанит. Ну, то есть она уже понимала, даже в раннем детстве, как много значит Тора и папы, насколько это важно. И она сказала, я пойду, я готова пойти принести нам еду. И там много воды, то, что выдавали, или... Ну, то есть то, что полагалось на каждую семью, она предложила, что она сама это принесет. И ее папе было очень тяжело согласиться. Да, понимал, что это большая опасность для жизни, но как бы он говорит, хорошо, ты мне скажешь, что очень четкое время, когда вот ты выходишь, когда ты приходишь, я буду за тебя взять на молитву, чтобы Шем тебя особенно оберегал в дороге. И все, и так продолжалось довольно длительное время, сколько вот была тогда такая тяжелая ситуация, что нужно было идти приносить эту еду, все время она ходила, рискуя жизнью. И потом, уже спустя много лет, когда она уже стала рабанит, Батшева Каневский, ее спросили, да, ее муж Доля-Дор, как мы знаем, ее спросили, в заслугу чего вы удостоились такого праведного мужа? Она так стеснялась, да, уходила от ответа, и все-таки как-то она так скромно сказала, возможно, это в заслугу заповеди Кибуцурим. Что оказалось? Сейчас я вам расскажу следующую историю, которая связана с ее младшей сестрой. Кажется, ее звали Лиза, если я не ошибаюсь. То есть, да, если человек не в курсе, как бы, ну хорошо, уважение к родителям – это очень большая заповедь, да, но как бы как это связано именно с тем, что она удостоилась такого огромного праведника мужа, да. И вот эта ее сестра, она пояснила, что то, что она так трепетно относилась к учению Торы своего папы, Рава Яшева, да, Всевышний действительно ее благословил тем, что она удостоилась мужа другого поколения. Теперь еще одна история. Вот я общала про связанную с их семьей. Заболела как-то сестра Митконевской, наша сестра, и Шева, опять же, рассказывала это еще про ее детство. Она пошла ее навестить в больницу, приходит вся заплаканная, и папа встревоженно спрашивает, что случилось. И она говорит, все, врачи говорят, что, скорее всего, у нее нет шансов на жизнь. И мы с ней даже сказали уже ведуй. Да, это такая молитва, которую мы читали 10 раз в Йом-Кипур, это перечисление наших грехов, и эту молитву принято говорить перед уходом из этого мира. И, конечно, она вся в слезах, она заплакана, и такое отчаяние в глазах. Папа это услышал и сразу отошел там, в другую комнату и начал прямо изо всех сил начал молиться, чтобы Всевышний спас его младшую дочку и продлил ей еще годы жизни. И на самом деле, через короткое время врачи сообщают, что действительно каким-то непостижимым, чудесным образом она чувствует себя лучше, она там немножко попила, даже немножечко там поела, там измельчили персик, она чуть съела. То есть, ну, постепенно все, она, Брух Ашем, пришла в себя, совершенно выздоровела, уже во взрослом возрасте, да, она вышла замуж, оставила после себя праведных детей. И она удостоилась тоже выйти замуж за большого раввина Рава Ицхака Зильберштейна. И вот это как раз именно она рассказала потом, что имелось в виду по поводу заповеди Кипутурим, да, уже не к родителям, что именно в заслугу, да, опять же, такого бережного отношения к Торе папы раввина Большого удостоилась мужу праведника. Хорошо, еще одна история. Значит, я, во-первых, сначала хочу сказать свои личные впечатления. Я удостоилась познакомиться с Рабанит Каневской примерно 15 лет назад. Мы гостили в Израиле на Песах, и я услышала, что брахот Рабанит имеет огромную-огромную силу. У меня тогда была маленькая дочка, одна, у меня было, ей было примерно полтора года. И я поехала в Невраг, чтобы получить для нее браху, чтобы она выросла цдика, чтобы с ней было все хорошо. Все время. Я приезжаю, это был четверг. Мне рассказали, что по четвергам она делала фаршат хала, да, деление халы, приходила куча женщин со своими просьбами, вообще с разных концов мира, и давали ей свои просьбы, писали записочки, она говорила браху на деление халы, все говорили амен, и ну, как бы, да, свидетельствовали, что очень-очень много молитв, просьб, которые люди, с которыми люди обращались к рабане, что это сбывалось, да, что вообще присутствовать при фаршат хала, участвовать, конечно, это огромная-огромная заслуга. И вот я прихожу, действительно, в четверг, с полутора годовала дочка, мы тогда жили в Иерусалиме, ну, гостили, приехала в ноябре, вижу огромную толпу людей, реально, женщин. Ну, я не считала, но было очень много. И все, я стою в очереди, жгу брахи. И пока терпение моей маленькой дочки не закончилось, она начала плакать. Потому что, понятно, это было жарко, да, и... Ну, это такая толпа непонятная. Ну, понятно, что ребенок через какое-то время начал капризничать. И все, она услышала, и она меня приняла. Женщины меня пропустили, да, без очереди, потому что так бы я стояла еще несколько часов. И она дала браху дочке. И как будто бы так она вот приняла тепло, обняла, да, как будто я родственница. Хотя она меня видела первый и последний, к сожалению, раз в жизни. Больше, к сожалению, не удалось у нее побывать, но... Я видела это тепло, я видела вот то, что я сейчас читала в этой книге, да, сказанной, с которой я с вами сейчас, дай Бог, продолжу делиться. Я это почувствовала себе, вот это тепло, вот это, ну вот, вот как будто я для нее родной человек. Честно, вот это тепло, оно у меня все эти годы в сердце, и это очень-очень приятно. Очень-очень рада, что удостоилась видеть такой пример. То есть, действительно, женщины давали ей записочки, у нее была крохотная кухня, как раз мой следующий рассказ связан с ее кухней, что там происходило, несмотря на ее крошечные размеры, реально, ну, может быть, максимум 8 метров, максимум. То есть, она была настолько маленькая, эта кухня, что там не помещался холодильник, и холодильник стоял в спальне. И люди, которые первый раз посещали этот дом, все удивлялись, ну как, это вообще пара такого высочайшего уровня, да, там было поколение, она там, можно сказать, да, была самая знаменитая праведница, да, что женщины со всего мира к ней приходили за благословением, никак не могут жить в таких вообще максимально скромных условиях. Но, тем не менее, сильно это было так. Я видела эти шкафы, которые не просто там книжный шкаф, как сейчас, да, там красивенько, там со стеклом, я даже не говорю по моде, просто у них не было элементарно, ну, может быть, я не была не во всей квартире, но то, что я видела, это просто прибитые полки, да, это, ну, то есть это было максимально простые условия, которые можно только себе представить в наше время. И сколько им предлагали эти условия улучшить, они всегда отказывались. Значит, что происходило на этой маленькой крохотной кухне? Значит, начиная с четверга, там на плиту, да, у которой 4 конфорки, ставилась огромная-огромная кастрюля. И там варились, да, гефильте фиш, фаршированная рыба, сотни котлеток. То есть, зачем сотни котлеток, да, вроде бы они жили вдвоем, ну, их, конечно, постоянно навещали там дети, внуки, да, но почему сотни? У рабаниц вот было такое правило. Она каждый, да, четверг, пятницу она посылала, было много мальчиков посыльных, которых была честь помочь как-то рабанит, она посылала по всем концам Нейбрака, значит, детям, внукам, роженицам, бедным людям. Просто, например, человек попал к ним в гости и в четверг, да, или там в пятницу и почувствовал вкусный запах этой гефильте фиш или чонта, или кугеля. И все, вот то, что он рассказал, ой, как у вас вкусно пахнет, все, это уже было поводом, чтобы рабанит его дописала к своему огромному длинному списку. И вот раз в неделю к шаббату она посылала гефильте фиш, чонт, кугель, посылала вот всем людям, которым она считала нужным. То есть и как-то соседкам, и потом, значит, ей этой кастрюли, которая стояла на 4 конфорках, стало не хватать. Она купила еще дополнительную плиту, тоже, там было 4 конфорки, и такая же огромная кастрюля, может, даже больше, тоже стояла с этой гефильте фиш. Варилась, и то есть у нее получалось вообще огромное количество этой рыбы каждый четверг. И как-то соседка приходит и просто смотрит с таким изумлением вообще на размеры этих кастрюль. И рабыня так скромно говорит соседке: ты знаешь, нам с Равом Хаимом на весь шаббат нужно сегодня какие-то перерывные. Понимаете? То есть и все, и так было даже вот время, когда она уже болела. То есть вот прямо до ее ухода она от нас ушла в шаббат Улемот Суккот. Кажется, 11 лет назад, если я не ошибаюсь. Я помню этот момент, вот даже как я об этом узнала. Мы тогда пошли делать Милану Малку с мужем в Суку, это еще было в Одессе. И одна израильская семья, Шахим, между собой говорили, и мы услышали, и громко сказали: ой, умерла Рабанит Каневская. И говорят: ой, Иша Цейра, да? Молодая женщина, представляете, то есть ей было около 80 лет. И вообще в Украине услышать, что женщина около 80 лет, она называется молодой, честно, это меня просто... Я постоянно вспоминаю эту фразу. Очень придает силы, да, что вот насколько как бы сам подход человеческой жизни, да, ну, то есть я думаю, русскоязычные все наши уважаемые слушательницы, меня все понимают, да, что ну, как бы никому не пришло в голову в постсоветском пространстве сказать про женщину около 80, что она молодая, а взгляд Торы совершенно другой. Но я не могу сказать, что она ушла, да, вот эти, вот то, что от нее, рассказы, которые про нее остались, ее, да, вообще жизнь ее потомков, это не ушло, да, то есть это поддерживает нас, ну, лично во мне, я буду говорить о себе. Это для меня огромное вдохновение, честно, все эти годы, и после того, что я с ней познакомилась, и после этой книги, мне рассказы про нее придают очень-очень много сил вообще. И очень надеюсь, что нашим радио слушателям тоже будет материал для размышления. Так, следующий рассказ это про тоже одна история, меня очень-очень потрясла про нее, что насколько, как она относилась к разным, можно сказать, слоям населения, да, с теплом, с одинаковым теплом, с любовью, как будто, опять же, это были для нее родные люди. Значит, одна нищенка, которая очень неприятно выглядела, в такой старой порванной одежде, она пришла в шикарный свадебный зал, садится прямо вот на центральный, там, где, ну, за центральный стол, там где сидит семья жениха, невесты, да, родители, и все, садится там с краю и начинает себе накладывать очень большие порции еды. И на нее все так смотрят. То есть родители жениха думали, что это может быть со стороны невесты. Родители невесты думали, что это может быть как-то там родственница бедная со стороны жениха. И, ну, и, конечно, неудобно было его прогнать. Ну, и она, мало того, что как бы она села, да, прямо в центре и там наложила очень много еды, начинает обшарно так есть. И она еще при этом громко разговаривала. И это было очень такое неприятное зрелище. Всем, кто сидели рядом, это было, ну, как-то вообще не по себе. Это им очень испортило аппетит. И вдруг она говорит, эта нищенка, она говорит: а вы знаете, кто моя лучшая подруга? Ну, и одна женщина спрашивает: ну, кто ваша лучшая подруга? Моя лучшая подруга – это Рабанит Большая Каневская. Они так на нее смотрят с недоверием явно. И она говорит: да, я у них частый гость за шабатным столом. Они очень любят, когда я к ним прихожу. И вот посмотрите, какой подарок мне сделала Рабанит Каневская на мой день рождения. И показывает такой шикарный тейлин в кожаном переплете с золотым тиснением. И подписывает, и показывает подпись, да, что Рабанит Каневская ей дала, написала такую длинную, теплую, искреннюю, очень душевную браху, пожелания. И они смотрят просто потрясенные, да, что... И, конечно, им стало очень стыдно, да, что им тут неприятно с ней сидеть даже одну трапезу. И они себе представили, как Рабанит Каневская, да, что она часто приглашает ее на шаббат. И, ну, то есть это было им трудно вообще переварить, да, как, то есть они с удовольствием вообще быстренько пересели, и чтобы не иметь ничего общего с этой женщиной. И вот когда они услышали, как... И она начала рассказывать детали, как проходит шаббат в доме Рабанит Каневской. И, конечно, эта женщина была очень-очень интересна. И все, они буквально были ошарашены вообще, да, что величием Рабанит Каневской, что она себе приглашает домой таких людей, причем что из ее разговора было понятно, что, возможно, у нее есть даже проблемы с психикой, то есть она не совсем здоровая, и она, даже так, как она выглядела, это, ну, было очень неприятно это все смотреть. Но они подумали, может, она какая-то особая женщина, если бы не уделяли себе внимания. И они даже начали у нее просить браху, клятву. Одна женщина говорит, вот у нас с мужем много лет уже не детей, может, вы не дадите, пожалуйста, браху. И вторая тоже, ой, дайте мне браху на исцеление кого-то. Ну, то есть сразу к ней отношение к этой женщине изменилось. И она говорит, я вообще сюда пришла для того, чтобы собрать браху на Ахназат Калам. Ну, на помощь в устройстве свадьбы для бедной невесты. И дает кошелек, пустила там его вдоль этого стола, и женщины действительно расщедрились и дали большие суммы денег, и поблагодарили за то, что она пришла. Говорят, ой, очень приятно. То есть, мама невесты сказала в конце, когда уже эта женщина ушла, она говорит, сегодня я научилась, что такое настоящий хесед. Я научилась у Рубанит Каневской, что такое настоящий хесед. Да? И так же в реальной жизни. Нам всегда приятно приглашать на шабаты, шабатные трапезы наших друзей, или с кем мы так хорошо общаемся, или даже наших учениц. Может, так правильно. Мы хотим дать хороший пример. И с людьми, которые не совсем здоровы, или как-то, может быть, не так выглядят. Да, это не всегда у нас есть душевные силы, да, на таких людей. И вот то, что Рубанит Каневская... То есть это не единый случай. Я не успею, к сожалению, все рассказать, но много рассказывает в книге про то, что какое огромное внимание она уделяла как раз людям, которые в большинстве были отвергнуты, можно сказать, обществом, да, которые не совсем здоровы психически, или какие-то у них были трудности в разных областях жизни, они всегда находили дома у Рабанит такое теплое, доброе, искреннее отношение, как будто они просто члены семьи. И действительно потрясающе, насколько вот она без остатка себя отдавала, без остатка, причем что она без остатка отдавала себя вот нуждам народа. Вот она прям чувствовала, вот я принадлежу к Клали Стрель, да, вот она, во-первых, она молилась 3 молитвы в день, то есть и она жила рядом с домом, рядом с синагогой, и так старалась составлять свой распорядок дня, чтобы молиться в одно время с миньяном, и отвечала даже им амен. То есть это было как бы настолько близко, что было слышно, когда они говорят кадиш, и она отвечала амен, и она молилась в Атикин. И у нее был огромный длинный список, за кого молиться постоянно. То есть я вот себе это представляла, вот как вообще, как можно это все успеть, причем уже даже в таком пожилом возрасте, опять же, вплоть до ее ухода, она вела такой очень напряженный образ жизни. И вплоть до зажигания шабатных свечей к ней звонили люди, женщины, да, особенно со всех концов мира, и просили ее за кого-то молиться. И она даже, если это было там минута зажигания свечей, там уже члены семьи говорили, мама, ну сколько можно, все, у нас уже шабат, ну, они тебя отвлекают, она, нет, что, я, ну, как бы, да все, давайте уже... Мама, давай отключим телефон, да, это еще были городские телефоны. Она говорит, нет, вы что, вдруг этот человек поможет спасти жизнь. И она записывала имена на отдельном листике. Все, и она молилась на самом деле. И как-то к ней приходит женщина, тоже с доброхой. И Рабанит у нее спрашивает, а как здоровье? И называет имя, такое длинное, сложное имя какого-то человека. Та женщина была просто потрясена. Рабанит, как вы помните, уже же я к вам приходила с просьбой, чтобы вы помолились за этого человека 15 лет назад. Она говорит, как же я могу забыть его имя, если он у меня в списке, я за него до сих пор молюсь. Представляете? То есть вот это потрясающий пример. Я помню, что первый раз, когда прочитала эту книгу, на меня вот именно этот момент, один из других, произвел огромное впечатление. То есть насколько действительно, да, вот огромная вера в силу молитвы и вот такая ответственность, что если тебя попросили молиться, все. Да, если ты обещала, то обязательно нужно это выполнить и вот молиться вплоть до тех пор, пока мы не узнаем о исцелении человека. Еще один рассказ, такой с хорошим концом, но мне от него было очень грустно. Сейчас вы поймете, почему. Значит, одна семья решила переехать в Бней Брак. Не написано, с какого они были города, но известно, что Бней Брак это, да, это город, где жили потрясающая семья. Рабанит Каневская, это город, там, где живут люди высокого уровня, да. И вот одна семья резко решили туда переехать, и дочка, не помню, сколько тогда было лет, ну, она с младшей дочкой, она очень расстроилась. Ой, вот, мама, у меня что-то не будет подружек, что я там буду вообще делать. Ну, и мама так спокойно ей объясняет. Ну, дочь, ничего страшного, да, все равно прийти, появятся опять новые подружки, все будет хорошо, ты такая там дружелюбная, все, девочка, у тебя не будет проблем вообще в общении, не переживай, все будет хорошо. Но, к огромному-огромному сожалению, получилось совершенно не так. Она приходит в класс. Девочки видят, что у нее, дети, знаете, жестокие. Они видят, что у нее заколочки в волосах такие необычные. Вот ни у кого в классе таких заколочек нету, а у нее есть. И что у нее ранец такой особенный на колесиках, а в то время, видно, это была еще редкость. Было там, десятков лет тому назад. И они начали над ней так подсмеиваться. И, к огромному-огромному сожалению, ее так и не приняли девочки в свой коллектив. То есть учительница как бы старалась, но это не особо помогло. И вот вплоть до старших классов девочка осталась как бы немножко в стороне от коллектива. И в старших классах она, к сожалению, связалась с девочками немного легкомысленными. И она сошла с правильного пути в итоге. И ее родители, конечно, были ужасно этим огорчены, ну, понятно, да, не дай бог, не дай бог. Кажется, это вообще одно из самых страшных, что произойти в семье. И мама говорит, если бы у нее была хотя бы одна подружка из хорошей семьи, одна хорошая девочка из вот, качественной, доброй, настоящей еврейской семьи, то с нашей дочкой такого бы не произошло. Но, к огромному сожалению, такого не было, и дочка продолжала скатываться вниз. И на каком-то этапе она сама почувствовала, что ей вот этот новый путь, который она выбрала, он ей совершенно не доставляет никакого удовольствия. Наоборот, она чувствовала себя очень разочарованной, обманутой. То есть она считала, что вот там наконец-то в жизни, там нету таких жестких границ и рамок, она найдет настоящее счастье, да, и там ей будет хорошо, и что она, вот, что это то, к чему вообще на самом деле, что, вот она считала, что это ее сделает на самом деле счастливой. Но, опять же, она совершенно было все наоборот, она очень хотела уже вернуться на Кутор, но она не знала, как бы у нее не хватило решимости. И одна знакомая девушка ей посоветовала обратиться к Равине Каневской. Действительно, они вместе пошли к Равине Каневской, и она ее так тепло приняла, и обняла, и поцеловала, и все, как будто вот просто это ее внучка, да, то есть она к ней отнеслась с таким теплом, с такой душевностью, и с ней сидела, и выслушивала ее, и вместе с ней плакала, и, ну, вот было видно, знаете, что она приняла ее вот проблемы, да, вот на самом деле ей это не безразлично, это не просто, ой, да, ну, все бывает, да, не дай бог, равнодушный человек может сказать, ну, как бы видно, что это все поверхностно, а она вот это все приняла прямо вот максимально-максимально близко к сердцу и дала ей много благословений, чтобы Шем ей помог выйти опять на правильный путь, чтобы она вернулась на Кутор, чтобы она вернулась в семью, вернулась к правильному образу жизни. И, ну, она прямо вот согрела ей душу. Девушка от нее вышла прямо окрыленная, да, она чувствовала, что все, вот сейчас у нее есть силы, как Рамин ей помогла. И она вышла и говорит, вот теперь у меня хотя бы на браке есть хоть один человек, которому я не буду различна. И реально это ей дало силы, она стала сильно возвращаться опять к пути Тор, и в итоге она сумела в себе воспитать и рад шамаем, и хорошие душевные качества. И Барух Ашем действительно удостоилась выйти замуж за очень хорошего молодого человека, который, кстати, тоже пришел к Рабине Каневской просить у него благословения на хорошую жену, которая будет как раз трепет перед небесами, и хорошие душевные качества. И через короткое время, на самом деле, они поженились, и для меня это был такой, знаете, очень сильный урок, что как, если мы берем проблему другого человека по-настоящему себе на сердце, это может просто повернуть его жизнь в другую сторону. Мы можем просто спасти жизнь человеку. вот просто спасти. Я уже на каком-то из уроков рассказывала, не хочу повторяться, но вот эта идея, да, что раньше такая была поговорка, что человек человеку волк. А в наше время, по-моему, это сказал Раф Яковсон, и Раф Игиль Яковсон, очень большой специалист, известный был в стране детей, говорил, что в наше время человек человеку волк, человек человеку стена, да, то есть что мы друг друга не слышим часто, слышать, но я хотела поскорее высказаться, да, мы теперь ждем, когда собеседник закончит что-то говорить свое, и хотим сказать что-то сами. На самом деле, просто открыть уши, открыть сердце другому человеку, это может спасти жизнь, понимаете, когда речь идет о девушках. Вот я это честно прочувствовала на себе. Во многом я сделаю шиву, именно потому что нашлись Баруха Хашем добрые люди, и Рава из Москвы, это будет Баксана память праведника, и семья Голодецких, которая... Потому что так не была вторая мама, когда они жили в Одессе. То есть сколько вот, душевных сил они мне придавали. И я чувствовала, что я не безразлична. Да? И Барух Ашем не только они, когда я учусь потом в Израиле. До сих пор тяжелый момент. И Барух Ашем есть люди, которые помогают и дают душевное тепло. И это очень дает силы продолжать... и еще поддерживать других, да, то есть каждая из нас, мне кажется, вот, не может быть оправданий вот этой фразе, да, что человек-человеку стена, не может быть, что никогда у нас нет душевных сил кого-то выслушать, не может такого быть. Понятно, что бывают разные периоды в жизни человека, да, но если возьмем в среднем, есть такое понятие вообще, массер не только денег, а массер также времени. По-моему, это снова Хафацхайма, если я не ошибаюсь, то что массер, десятина, нужно отделять не только в материальном денежном выражении, а также времени. Например, у меня есть 2 часа свободного времени в неделю, да, 2 часа, 120 минут. То есть, значит, минимум 12 времени я должна уделять десятину вот для чужих людей просто вот по имени Бильс. Ну, конечно, это минимум. Обычно, конечно, все нормальные люди, мне кажется, уделяют намного больше внимания другим людям. Но... вот самый минимум, просто понять, да, что это алаха, да, нельзя это, ну, совершенно правильно тратить все вот время только на себя. Понятно, что человек должен быть, прежде всего, сытый, да, выспанный, но, опять же, не забывать, что если у нас есть время, свободное время, и я могу его выбрать, я выбираю, как лично, как именно его потратить, обязательно, чтобы не забывать про нужды других людей, если есть рядом страдающий человек, это огромное мецва его выслушать, потому что бывает, что это просто может спасти ему жизнь. И вот это, мне кажется, огромный важнейший урок для всех нас, что мы можем взять от Рабинка несколько. Может, есть какие-то вопросы, кто-то хочет, может, что-то уточнить. Буду очень рада. Хорошо. Значит, еще одна история про огромную силу молитвы. Значит, один богатый американец приехал в Нью-Йорк, пошел к Раву Каневскому на прием и сказал: вот, у меня врачи нашли опасную болезнь, и если меня Всевышний вылечит, я дам большую сумму на цдаку. Вот при этом условии, что только чтобы я выздоровел, тогда я дам большую сумму денег на цдаку. И Рав Каневский, да будет благословенна память праведника, говорит: Всевышнему не ставят условия. Ты дай деньги на цдаку, и в заслугу этой цдаки Всевышний тебе продлит жизнь и пошлет тебе Рошема, полное исцеление. Ну и он так и сделал. И приезжает после этого опять в Америку с таким дрожащим сердцем, идет по врачам, ждет их приговора. И врач, огромный там специалист, один из лучших в мире, смотрит на его снимки просто с таким глубоким потрясением. Говорит: я не верю своим глазам. Я сам лично видел твой последний анализ. И я помню, что там было. Помню, что было на этих снимках. То есть они были очень такие... пессимистичный, так скажем. То есть не было вообще, на самом деле, по этим снимкам у тебя не было вообще даже шанса на, ну, практически не было шансов на исцеление. А сейчас вообще картина полностью изменилась. Вообще-то да, вы же евреи, вы же специалисты в колдовстве. Наверное, ты там что-то наколдовал. Он так улыбнулся, этот еврей, говорит: вообще-то евреям по Торе строго запрещено Да, цдака помогает всем, да, всем народам. Всем народам это 100%. Дай Бог, чтобы вы уже поскорее увидели спасение от Всевышнего. За слово цдаки. Короче, он говорит, что нам, евреям, строго по Торе запрещено колдовать, и написано в наших мудрецах, что цдака спасает от смерти. То есть это был кидуш Ашем, явно, это было освящение имени Всевышнего. Что, честно, это вот именно эта фраза «цдака спасает от смерти», вы не представляете, насколько я слышала истории, как цдака вот реально спасла человека от смерти или тяжелой болезни. И в моей жизни я это проверяла очень-очень много раз. Мне одна ученица, врач, я много лет назад, ну, лет 15, примерно лет назад, дала ей такой совет, давайте 18 денежных единиц за исцеление. И как раз недавно она мне говорит, да, ваш совет, давай 18 шекелей за исцеление, это самое лучшее лечение. Я это слышала от разных рабаний. И вот в моей жизни, вот честно, да, например, даже это шаббат, шаббат нельзя, конечно, трогать деньги, вы знаете, и в праздники, если что-то, не дай бог, какая-то проблема связана со здоровьем, я мысленно обещаю, грубый недер, я дам после шаббата 18 денежных единиц на автобус, в зависимости от того, где я нахожусь. И это очень часто помогало. Это, на самом деле это просто потрясающе. Как-то прямо на моих глазах упала у ребенка температура. Мы поехали тогда отдыхать в Карпаты, и это было примерно около 12 ночи. Мы с мужем трогаем, и было там ребенку лет 5. У него горячий лоб. И мы забыли, к сожалению, взять парацетамол, да, акамоль. То есть я думала, что муж замужем, может, я взяла, только мы не взяли. И получается, мы жили там через парк, но надо было идти минут 25 до ближайшего врача, до поликлиники. И опять же, то есть это чужое место, идти через парк, темный. Ну, то есть это было... И я говорю Ашем, после шаббата я, блин, это дам 18 гривен на сдаку. Ну, тогда это еще было больше, чем сейчас. И вот буквально через минут 20, полчаса мы трогаем лоб ребенка, и все, температуры не было. Честно, это было просто такое явное чудо. И потом еще было много раз такие вещи, что вот я обещала дать сдаку, и я видела, что огромную-огромную помощь. Конечно, я не говорю, что вообще не надо лечиться. Естественно, обычно, конечно, мы даем лекарства, но... вот, значит, первое – это цдака. Я не помню именно, откуда я это слышала. Вот, по-моему, это из книги. Недавно вышла новая книга. Забыла. Не буду говорить, я забыла название. Потом я передам, если кому-то будет интересно. Можно взять у Батшевы мой телефон и напишите мне, пожалуйста, в WhatsApp, можно, я потом вам напишу, как называется эта книга, но она только не видите, она новая, недавно сравнительно вышла. Там написано, что такая очень хорошая проверка для себя, когда, не дай бог, кто-то в себе заболевает, какая первая мысль, или, ой, какое лечение сейчас дать, или я сейчас дам сдаку. Вот просто проверить уровень упования на Всевышнего. То есть, если у меня первая мысль – это молитва от сдака, то Баруха Шемс. Понятно, что надо тоже лечить лекарствами, там, традиционной, нетрадиционной медициной, это уже каждый выбирает сам. Но первая мысль должна быть сразу, так, кто мне это послал, мне или ну, нашей семье, имеется в виду, да, детям, не дай бог, кто это послал, откуда это, да, значит, я не дала сдаку, значит, Ашем хочет моих молитв. То есть, да, корень всегда сразу искать корень проблемы в духовности, а не, ой, понятно, что нужно тепло одеваться и, да, тоже, ну, это сказано нашим мудрецам, что все болезни от Всевышнего, кроме простуды, простуда глупости. Конечно, надо... следить своим здоровьем, да, стараться есть полезную еду, одеваться по погоде, понятно, но вот все-таки не забывать, что корни всего, что происходит, это в духовности, и начать любое исцеление надо с молитвой цдаки. Так. Кстати, по поводу здоровья, Рабанит Каневская, она старалась на самом деле, по поводу часов сна я не буду лучше говорить, потому что у нее был график, ну, загружен просто потрясающе. Но она, например, всегда пила, вот написано в этой книге про нее, кстати, еще раз покажу, называется «Има Шребнот Исраэль», «Мама дочерей Израиля». Если кому-то попадется, кто-то читает на иврите. Она написана очень простым ивритом, вообще для девушек старших классов. Поэтому я думаю, что ее можно найти. Очень-очень вам советую. Потрясающая книга, на самом деле. каждая из нее сможет что-то для себя взять. Так вот, написано, что она для себя каждый день делала свежевыжатые соки. И гостям, и вот ко мне даже приходили женщины, просто специально даже попить этот сок. То есть женщины, у кого был недостаток железа, кто там чувствовал себя уставшей долгое время, ну, при каких-то вот разных проблемах со здоровьем, она делала им сок, я специально выписала. Правда, не знаю пропорции, но мне кажется, можно это уточнить у ее дочки, Рабани Колодецкой. Значит, она делала сок из свеклы, огурца, картофеля, моркови, яблок. Так что, с одной стороны, конечно, не забывать про обе стороны, да, и про тело, и про душу. То есть количество огромных заповедей, да, десятки, сотни заповедей, которые она выполняла каждый день, да, это не противоречило тому, что она старалась здоровый образ жизни в плане питания, и тоже рассказывает ее внучка, что вот она к ней приходила в гости, и первое, что делала Рабанит, это делала ей свежевыжатый апельсиновый сок. Что же очень хороший пример для нас всех. Теперь тоже я помню, меня очень-очень впечатлил рассказ на самом деле, что дома у семьи Конецких был пожар. И обгорела кухня очень сильно. И потом, конечно, предлагали сделать ремонт. Но она отказывалась, она говорила, нет, у меня шкаф, все нормально, все функционирует. Зачем мне вот эта роскошь? Я говорю, ну как, чтобы было красиво, к вам приходят люди. Нет, и только... ну, то есть очень-очень долго пришлось ее уговаривать. Ну, как бы она максимально сопротивлялась от роскоши. Значит, зачем тратить деньги, но лучше эти деньги надо забыть. То есть все работает, ну хорошо, ничего страшного, что часть кухни, она другого цвета. Ничего мне на голову не падает, крыша не протекает, у меня дома тепло, все хорошо, все нормально, все. Зачем мне вот это вот все сейчас красить другой цвет? Да, она, все деньги, которые к ней поступали на сдаку, она все раздавала вообще, то есть давали лично ей, я имею в виду. Не слышно? Ой. Что она делала, когда приходила в гости? А, когда к ней приходили в гости, я говорила, что она угощала всех соками. Ну, в общем, женщина, если она знала, что у них проблемы со здоровьем, ей чувствует усталость, там была анемия, да, она их угощала свежевыжатым соком. В основном к ней приходили гости, а не она. Так вот, люди, очень многие давали ей, да, брали у нее праху и давали ей цдаку, да? Ну, это, в принципе, так принято, что когда просят цдаку у рава или рабанит благословение, да, на исцеление или на шедух, или, ну, каким-то своим проблемам, то потом принято отдавать цдаку, кто может. И рабанит всегда-всегда давала все до копейки, всегда. И даже она давала семьям, которые были намного богаче, чем ее собственная семья. Но вот она говорила, нужно вот давать именно тем, кто нуждается. Мне все устраивает, мне все хорошо, хотя, опять же, повторяю, они жили крайне бедно, крайне. И при этом ее холодильник, он был просто открытый. Он, я имею в виду, что дом и холодильник были открыты для любого, кто хочет. То есть на самом деле, да, любой человек, любой еврей мог... там, если ему нечего было кушать, он знал, что все, его оттуда не прогонят, он может прийти в дом, даже чужой человек, да, представляете, вот, кто бы из нас, обычных женщин, разрешил чужому человеку с улицы просто зайти к себе домой и залезть в холодильник и оттуда что-то брать. Помню, в одном из рассказов писала, что дети просто даже написали, принесли родителям, когда они уже, ну, там, родственникам приболела и сама не могла уже ходить за покупками, ну, они принесли виноградный сок, чтобы у них было на кидуше, на вдову, на шаббат, и прямо подписали, не трогать, потому что рабанит все была готова отдать вообще там до последней капли, последней крошки. И бывало, что действительно им самим ничего не оставалось, потому что люди не всегда знали границы, да, и могли бы все забрать. И рабанит сама, когда увидела вот эту надпись «Не трогать», она очень разозлилась и попросила своих детей никогда больше такую надпись не писать. То есть она была готова отдать вот еврейскому народу вообще вот все-все-все прямо до последнего. То есть это потрясающая черта на самом деле. И я вспомнила еще один рассказ. Как-то 11 лет, сказал Равнит Каневская, что его жена родила сына. И она говорит, ой, мазаль того, пусть вырастет, садик, да, чтобы его стулись, да, традиционное поздравление повести под хупу, и видите плоды его Торы, добрых дел, да. И говорит, все, первый месяц я буду вашей жене послать фаршированную рыбу. Что вы думаете, насколько этот месяц растянулся? Просто потрясающе. Это растянулось на 17 лет. Вот прямо до ухода Рабанит. То есть вы представляете, все эти 17 лет она посылала этого мальчика, ну вот семья жила недалеко, но все равно, да, просто держать это в голове при ее вообще таких, ну, супер многочисленных заботах. То есть когда она знала, что в этой семье гости, она добавляла количество вот этих котлеток, да, бифштекс котлеток, она добавляла также на гостей. Потом, когда у этой семьи, была еще такая сравнительно молодая семья, когда подросли дети и уже создали свои семьи, она потом посылала тоже эту фаршированную рыбу в отдельных коробочках для каждой из этих семей. Представляете? Вот, ну, я не представляю, как можно это вообще запомнить. И то есть у нее был список, она туда это все добавляла, она это имела в виду, да. Вот. Просто уже одно это внимание, оно, мне кажется, ну, очень в наше время, да, это вообще потрясающий пример такого неравнодушия и такой готовности, да, вот человека помочь, поддержать, просто мысль о том, что кто-то вообще про тебя помнит и вот пошлёт тебе гефилте фиш на шаббат. Ну, я помню, меня это очень-очень впечатлило, этот пример. Я хочу еще рассказать вот еще одну историю. Один молодой еврей давал урок Торы раз в неделю в соседнем городе, ему нужно было ехать тремя автобусами. И как-то была очень плохая погода, и дождь, и ветер. И этот еврей понимал, что в такую плохую погоду вряд ли кто-то вообще придет, потому что погода была, ну, очень-очень сырая, и думал, что, скорее всего, наверное, придет только один шамаш. И он долго колебался, ехать, не ехать, должен ли он так напрягаться ради одного человека. Возможно, что будет только один человек, который придет послушать его урок Торы. И он решил как раз, это было недалеко от дома Рава Каневского, и он решил зайти посоветоваться. Но это было время, когда Рав Хаим для себя установил это время для изучения Торы, и он не мог ему ответить, не мог его принять, этого Авреха, в это время. И он решил спросить у Рабанит. А Рабанит в это время как раз занималась одной девочкой. Она ее готовила к батмице. И перед ними была открытая книга. И этот Аврех задает вопрос Рабанит. И вы представляете тоже, как бы случайно, да? Как раз Рабанит в это время девочки читала очень похожую ситуацию, очень похожий вопрос, который спросили Рава Штеймана. Извиняюсь, Хазон Иш. Выдохнула память праведника. Тоже его спросили, или нужно сильно напрягаться, нужно ли сильно напрягаться ради одного... Короче, практически то же самое. Практически та же самая ситуация. Напрягаться ради одного урока Торы в далеком месте, если неизвестно, сколько придет человек, возможно, даже один. А возможно, даже никто. Ну, то есть, получается, лектор придет, и никого не будет. Нужно ли в таком случае так сильно напрягаться? И да, Стайпер сказал, что нужно. Что один урок Торы – это... просто бесценно, и даже если этот урок будет только один, да, человек, то есть это будет сам лектор, и это на него этот урок повлияет, а он на него очень повлияет, потому что как бы он сильно много в него вложил, есть обязанность провести этот урок. И был на ответ этому Авреху, да, то есть у Рабанит была вот потрясающая связь с Всевышним, что когда ей нужно было задать вопрос, она и Рав Хаим в это время не мог ответить, вот она получала ответ. То есть она открывала книгу на нужном месте. И ей, вот Ашем ей просто посылал мысль. Было, я помню, еще несколько рассказов на тему молитв, насколько она уделяла огромное значение молитвам. Опять же, повторяю, она молилась 3 молитвы в день, Шахар, Минху, Маариф. Хотя для женщин Маариф это вообще не обязательно. И очень мало кто женщин молится Маариф. Хотя последние годы, я помню, Рав Хаим Каневский, он говорил, что из-за того, что в наше время, да, это поколение, есть спуск поколений сильный, и нужно добавлять заслуги, он советовал даже женщинам взять на себя маариф. Ну, каждая женщина, да, сейчас, пожалуйста, сейчас вам дам слово, хочу только договорить. Естественно, я сейчас не говорю о женщинах, у которых маленькие дети, которые заняты заботами, о грудных детях, конечно, это к ним совершенно не относится, потому что, да, тот, кто занят заповедью, он освобожден от другой заповеди, и маленькие дети, конечно, забирают все свободное время практически, поэтому это относится к женщинам или к девушкам незамужним, или у женщин, у которых дети подросли, то есть тот, кто, та, которая может себе это позволить, будет благословен, конечно, если она тоже будет молиться мать. Да, пожалуйста, вопрос у Мирьям, я буду очень рада ответить. Батшева, там видела Мирьям, подняла руку.
Да, Мирьям — это следующий наш лектор, поэтому Мирьям, она не хочет задать вопрос, она хочет присоединиться к нам.
Да, пожалуйста, снова.
Если у кого-то есть какие-то вопросы.
Книгу я показала в начале. Вот, я показала книгу, вот, «Има Шель Бнот Исраэль», «Мама дочери Израиля», пожалуйста. Очень-очень советую очередной раз. Я вижу, наше время заканчивается, очень хочу рассказать один рассказ все-таки. Это вот Рава Фан. Леночка, вам огромное спасибо. Это я слышала от Рава Фангера, мне этот рассказ очень-очень впечатлил. Значит, один парень, ну, как, да, ему уже 40 лет, не женатый, он очень страдал от того, что он до сих пор не удостоился жениться. И он решил пойти к Всевышнему, ну, это не буду комментировать, я сейчас расскажу, потом вы поймете. Он решил пойти к Всевышнему, да, ну, помолиться, да, пойти, ну, как бы, так, искренне, вот изо всей силы выделил время для молитвы, да, с такой огромной просьбой, чтобы Шем ему помог найти невесту. И он идет, видит дерево, оно уже почти там бедное засохло, вообще там такое уже на грани полного-полного, да, угадания, засыхания, и это дерево говорит: ой, вот я такое, ну, это как бы не совсем сказка, да, такая история, в которой можно выучиться очень важная вещь. Этот парень говорит: я иду к Всевышнему, да, вот буду просить, мне нужна обязательно жена. Дерево просит: ой, да, если ты идешь к Всевышнему, пожалуйста, пожалуйста, попроси тоже для меня какой-то источник воды. Я не понимаю вообще, что происходит. У меня уже корни почти полностью засохли, что делать? Попроси, пожалуйста, Всевышнего для меня помощи. Да, хорошо, не переживай. Ну, иди дальше. Видит девушка. Девушка такая... симпатичная девушка сидит там на крылечке и грустит. И парень говорит: ой, девушка, а чего вы такая грустная? Она говорит: вот, я не могу себе найти мужа. Он говорит: а, да? Ну, хорошо, я вот тоже иду Всевышнему. Мне нужна жена. Я тогда для вас тоже попрошу. Да, да, хорошо, большое спасибо. Идет дальше, был голодный медведь. И медведь говорит: ой, я уже несколько дней ничего не ел, все, я уже чувствую, что умираю. И этот молодой человек: ой, да, хорошо, я иду к Всевышнему, я попрошу тоже для тебя еды, да, какой-то совет, где ты можешь найти еду. Хорошо. Он приходит, говорит: Всевышний, вот, что делать, ну, ты видишь, мне уже 40 лет, ну, что мне делать, ну, помоги мне, пожалуйста, я уже не могу без семьи, все, ну, пошли мне жену. Ну, Всевышний говорит: да, хорошо, все. И дает: иди назад, и у тебя жизнь полностью изменится, все у тебя будет хорошо. И дает ему три письма для каждого из тех, кто у него просил помощи. Значит, первое, ему попалось дерево. Сейчас я расскажу рассказ, да, и потом скажу, постараюсь ответить на ваш вопрос, холодильник. Значит, первое, попалось дерево. И дерево говорит, он дает дереву это письмо, да, как бы дерево читает, и говорит: ой, 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 пожалуйста, вот тут написано, что если ты сейчас начнешь делать, ну, сделаешь такую глубокую яму возле, да, тут у меня корни наткнулись на железный сундук. И если ты сделаешь яму, да, вытащишь этот сундук, то тогда корни получат доступ к источнику воды, и ты меня спасешь. А этот молодой человек говорит, ой, дерево, не извини, я так спешу, мне Всевышний обещал, что у меня изменится судьба к лучшему. Все-все-все. А сундук это был полный золотом. То есть Всевышний предполагал, что он выкопает сундук, да, и у него будет все хорошо. А Всевышний ему обещал, что если ты сделай все, тоже что передай эти письма адресатам и выполни их просьбу. И тогда я тебе обещаю ошер в ошер, да, там, счастье, богатство, и там, опять же, твой мозаль изменится к лучшему, все у тебя будет хорошо. Но он все, дерево, у меня нет времени, все, я спешу на встречу к самому счастью. И он проходит потом мимо девушки, дает девушке письмо, а там написано, что вот как раз этот парень, который делал письмо, это есть твой жених, да, это твой суженый, и вот все, выходи за него замуж, все вот, будет прекрасно. Ну, и она такая, ой, молодой человек, вот вы не женаты, я не замуж, может быть, как-нибудь так красивенько, да, начинает. А он такой, ой, нет, дорогая девушка, извините, я спешу на встречу своему мозалю, на встречу своей судьбе, мне Всевышний обещал, что у меня сейчас судьба изменится к лучшему, и все, поэтому, извините, у меня сейчас нет времени, мы сейчас с вами разговаривать. И он приходит к медведю, дает медведю письмо, медведь такой прочитал письмо, и такой хватает его за шею, да, и сейчас последние несколько секунд он успел прочитать быстренько письмо, которое Всевышний написал медведь. А вы думаете, что там было написано? Значит, там было написано, если этот дурачок к тебе придет, съешь его. Какая связь с Ханукой? Значит, связь с Ханукой в том, что в жизни каждого из нас Всевышний посылает постоянно какие-то знаки. И мы с вами сами выбираем. Мы будем жить в этом мире, жалко, страдать. Извините, пожалуйста. Жаловаться, страдать, быть недовольными своей судьбой, всем хотеть рассказывать, причитать, ой, какой кошмар, мне не дали, меня обидели, я же такая вся умница, красавица, с такими огромными способностями, мне не додали, мне со мной несправедливо поступили, меня обошли, а вот почему у других так, а у меня так, да? Или мы выбираем радоваться жизни, ценить то, что у нас есть. Я еще раз хочу напомнить нашим уважаемым слушательницам фразу моего учителя Равайса, да будет постоянно память праведника, что все, что нужно человеку для счастья, есть у него под ногами. И это от нас с вами зависит, обратим мы внимание на знаки, которые нам писали Шем, или нет. То есть весь праздником Ханука, да, идея, что мы сами выбираем, наша жизнь будет полна света или полна тьмы. Или мы будем в себе зациклены на своих проблемах, мы будем только переживать и жаловаться, ой, какой кошмар, или мы будем стараться посмотреть, что вокруг, кто вокруг может быть нуждаться в помощи, какую я пользу могу принести. Вот я сформулировала для себя такую молитву, что Ашем, пожалуйста, дай мне возможность принести максимум пользы в мир. Сегодня, завтра, каждый день, вот каждый день стараюсь так просить, чтобы я сегодня принесла максимум пользы в мир. Я принесла максимум пользы, как мама, жена, как учитель, как дочка, чтобы я все свои функции в жизни выполняла правильно, так, как хочет Ашем, чтобы я на все реагировала так, как хочет Ашем. Потому что если мы будем зацикливаться на то, у каждого из нас есть куча каких-то неприятностей, но если есть четкая такая твердая вера, что все, что нам кажется здесь неприятностями, это для меня самое, не то, что самое лучшее, это единственное правильное для меня ситуация в данный момент жизни. Ашем не делает ошибок. Он само совершенство. Все, что у меня сейчас в жизни, это самое лучшее для меня. Если я буду подходить, каждый из нас будет подходить к своей жизни именно с таким подходом и с таким взглядом, наша жизнь будет полна света. И я очень желаю от всего сердца, да, от всей души, каждой слушательницы, чтобы у нас всегда был в жизни только свет, радость, чтобы мы умели это разглядеть. Даже если нам кажется, что вокруг сейчас только тьма, мы должны знать, что вокруг на самом деле очень много света, просто надо его увидеть, надо захотеть его увидеть, надо, конечно, молиться, надо стараться быть неравнодушными. И дай Бог, чтобы этот урок пошел для возвышения души, Рабанит Каневская, чтобы каждая из нас удостоилась взять хотя бы что-то маленькое для себя, и тогда мы сможем наполнить мир огромным-огромным количеством света. Спасибо вам огромное. Про холодильник только скажу два слова, что Рабанит возмутилась надписи, что не брать чужим людям. Да? То есть она верила, что то, что им надо, а Шемин пошлет. И она всегда думала, что другие нуждаются больше, чем она. Если вот вдруг этому человеку, который вот пришел с улицы, хочет наградный сок, вот это ему сок реально спасет жизнь. А она понимала, что она точно не останется без ничего, что или там кто-то точно знает, что кто-то как детей, внуков жил рядом, если да, ей это даст. То есть она была всегда готова дать последнее. Да, я надеюсь, понятно объяснила?
Да, большое-большое спасибо, Зивахая. Очень такой укрепляющий урок. Спасибо большое.
Много, вам много огромное спасибо, что пригласили.
Положительных примеров мы получили. Спасибо огромное.